Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
І знову здравствуйте всі, хто слухає Світле Радіо. В ефірі Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
І в ефірі програма «Запитання і відповіді». Ми, як завжди, розпочинаємо з запитань, які надходять нам в Skype, Viber, як SMS-повідомлення протягом тижня. От, але нагадуємо, що ви можете телефонувати нам за нашими номерами 280-0305, код міста Київ 044 і мобільний 067-123-75-75. Питання: можна ли упоминать имя Бога? Где и при каких обстоятельствах? Когда люди верили, что богов много, был смысл давать им разные имена, как это у людей, чтобы звать и отличать их друг от друга. Но с верой и признанием единого универсального Бога в природе, есть ли смысл говорить о каком-то имени или об именах? И о том, какое из них важнее или правильнее? По-своему понятая третья заповедь из десятисловия, Второзаконие 5.11, не произноси имени напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет его имя напрасно. А также наличие у древних народов табу, то есть запрета на некоторые имена, обозначения, привели к тому, что иудеи перестали произносить это имя, а там, где оно встречается в текстах, стали вместо него употреблять что-то другое. Сначала слово «Адонай», что означает «господа мои», а после даже и просто «Ашем», то есть слово «имя», вместо самого имени собственно. В конечном итоге правильное произношение этого имени из четырех букв при написании было забыто, ведь в еврейском алфавите есть только согласные. В настоящее время лишь предполагают, как его имя звучало или могло звучать, и предположения разнятся между собой. Но как доказать, кто правильнее или ближе к истине? А ведь библейские персонажи, считающиеся у евреев праведниками, произносили это имя. Во Второзаконии даже говорится: «Господа Бога твоего бойся, ему одному служи и его именем клянись». Второзаконие 6.13.
Да, это важный вопрос, большой вопрос, сложный, важный вопрос. Но на все нужно получать откровение, потому что все Писание Бога духновенно. И мы должны как бы обращаться к Писанию, чтобы увидеть вот эти все тайные спрятанные письмена. Но они все равно написаны у нас на сердцах. И если мы будем вникать в это драгоценнейшее пророческое слово, то тогда через это слово изобразится в нас Господь, зайдет эта утренняя звезда в сердцах наших. Итак, действительно, в Ветхом Завете имя Бога, оно очень, Господь Савов, имя Его, Эль-Шадай, Сущий, Яхве, Егова и так далее. То есть это все... Много как бы имен: Иегова, Иры, Нисси, Циткинау, много очень имен. Как же так? Бог же один, а тут так много имен. Что это такое? Как это понять? Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, это были не имена, как имя собственное, а больше это как бы прилагательные, которые описывали самого Бога, да, как всемогущий, как Бог воинствов, или там сущий Яхве, он переводится «я тот, кто я есть». И вот именно в Новом уже Завете открылось имя Бога. И открылось это имя человеческое, потому что мы человеки, и открылось имя человеческое. И у этого человека, который Бог стал, которым человеком, есть имя. И написано в Захарии 14:9, еще было пророчество за 400 лет до Иисуса Христа, что в тот день будет Господь един, и имя Его едино. То есть в тот день будет одно имя. Или Исаия пророчествовал за 500 лет до Христа, что народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал, что вот я. Это Исаия 52:6. То есть Бог нам в Иисусе Христе открыл самого себя. Написано в Иоанне 1:18, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. То есть сам Бог явился нам Иисусом Христом и открыл нам свое имя. И поэтому теперь нету другого имени под небом, которым надлежит нам спастись, и имя это Иисус Христос. Сам факт воплощения Бога Духа в человека и предопределило имя человеческое, потому что, ну, Духу нельзя дать имя, потому что мы человеки, и мы не можем воспринимать другую субстанцию, другое измерение, мы не можем и давать особенно этому имя. И хоть Бог и говорил, что имя мое Суще, или Господь Саваоф, имя мое, и так далее, но все равно имя, вот это последнее, так скажем, которое определено нам для спасения, это именно имя Господь Иисус Христос. Это и есть как бы наш путь ко спасению, но это, опять же, еще раз говорю, только через откровение. Мы получим это через откровение. Почему? Потому что действительно по уму написано умом, что имя мое Господь Саваоф или имя мое Суще. И тут вдруг мы читаем в том же Филиппийцам, что посему он поставил имя выше всех имен на небе и на земле. То есть имя Иисуса Христа выше всех имен стало. Даже всех, которые перечислены в Писании. Но опять же говорю, это откровение. Откровение от Бога.
У нас есть телефонный звонок. С нами Сергей на звонок. Сергей, здравствуйте.
Слава Иисусу Христу.
Навеки слава.
Вітаю всіх слухачів. Привіт вам в Львівській області. Алексей Анатольевич, у меня вопрос такого порядка. По греческому оригиналу Нового Завета. Как правильно перевод должен быть греческого слова, которое переводится в одном Евангелии крест, а в других Евангелиях как столб мог. Возможно ли такое? Настолько разные переводы, что я просто теряюсь. Вот такой вопрос.
Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, стойка казни или столб мучений или крест. А какая разница? Вот, ну, какая разница, как переводится это слово? Смотрите, важно, что совершилось на кресте или на стойке казни или на столбе мучений. Важно, что это совершилось. Важно, что Господь Иисус Христос пришел на эту землю в человеке и умер за всех человеков, взяв все грехи наши на себя и искупил нас этим действием и воскрес. Слава Ему! И Он сейчас везде и во всех, и через нас, и в нас. И каждое сердце видит и слышит. Вот что важно. Важно, что была смерть и было воскресение. А каким образом называется это стойка казни, или это крест, или столб мучений? Вы знаете, я не думаю, что это важно. Важна смерть, и важно, что он воскрес. Я думаю, это важно, и этим мы спасаемся.
Ми сьогодні згадували слова, записані в Євангелії від Івана. Бога ніхто ніколи не бачив, однороджений син, що в лоні, отчому він з'явив. Але в Старому Заповіті написано, що і Мойсей, і старішини бачили Бога, і їли, і пили на горі. От як би пояснити, якщо людина читає Біблію, прочитає і те, і інше, і скаже, тут написано, ніхто не бачив, а тут написано, бачили Бога і залишилися живими?
Бог мог прийти в трех лицах к Аврааму. Помните, когда Авраам увидел в трех лицах Бога, поклонился, накормил их, а потом пошел с ними, с троими, двое пошли в Содом и Гоморру, а один остался торговаться с Авраамом, если вы помните.
Авраам торговался с ним.
Авраам торговался с Богом. А если там 30 праведников, 20, 10 и так далее. Вот. Мы знаем, что когда Иисус Навин просто шел и увидел воина с мечом, и Иисус Навин говорит, кто ты? Ты свой или ты неприятель? Ты враг или ты свой? И этот воин с мечом говорит: я Господь воинства небесного, я Бог, Творец неба и земли. И говорит: сними, Иисус Навин, ботинки, потому что перед тобой Бог. И Иисус Навин снял обувь и поклонился Господу Всемогущему. Видите, как бы действительно Бог может пребывать в ком угодно, и в камне, и в воде, и в море. И даже он говорил через ослицу, когда Валаам не послушался Бога, и сердце было омрачено корыстолюбием, то тогда ослица даже говорила. Ну, как можно ослицу? Не научили же ее говорить. Кто говорил через ослицу? Это Господь говорил. Или кто приходил к Гидеону, когда Гидеон там прятался в точиле? Говорится, один раз говорится, что это ангел Господень, а потом говорится, что это Господь. И вообще Гидеон жертву ему принес. То есть что это происходит? Мы просто должны понимать, Бог есть Бог, и Бог творит все, что хочет, и как хочет, и где хочет. И Он может воплотиться во все и пребывать везде. Не просто пребывать везде, по большому счету, чтобы мы понимали, Бог вообще везде пребывает. Нету ни одного места, где нету Бога. Бог везде. Нигде, ничто не начало быть, что начало быть. И написано, все им стоит. Поэтому Бог находится во всем. Бог находится везде. Но вот эта искупительная жертва, которая... Ну, то есть Бог, который был воплощен в Ветхом Завете, Он являл Себя. Но Евреям 1 глава, что Он говорил отцам в пророках, но в последние времена говорил нам в Сыне. И вот этот Сын – образ сияния славы, образ ипостаси Его. И вот этим Сыном Он уже пришел и явил свое, ну, явил свое действие по спасению людей. И поэтому, ну, чтобы мы понимали, для Бога мы не можем ставить Бога в рамки. И не поднимаем свой разум. Кто ты человек, что ставишь свой ум наравне с умом Божьим? Его пути выше пути наших, его мысли выше мысли наших. Написано, Бог непостижим. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Бог непознаваем. И поэтому наша задача просто смиряться, сокрушаться и постараться принять открытым сердцем Его послание, Духа Божьего услышать в себе.
Маємо телефонний дзвінок, до нас зателефонувала Олена. Єлена, здравствуйте.
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 Будьте добрі, я хотіла узнати, откуда у Каїна взяла жена. Ведь он был первый сын, и после него родился только третий ребенок, вот этот вот сын. Откуда? Или вот когда Бог его изгнал, он сказал, что зачем ты, мол, так наказываешь меня, меня уж каждый может убить. Кто каждый? Откуда эти люди? Бог еще ответил, если к тебе кто-то прикоснется, пострадает семеро. Кто это?
Вы знаете, написано, что у Адама с Евы были не только Каин и не только Авель, а написано, что, я уже не помню, глава 5-4 стих, «Дней Адама по рождению Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей». Ну, то есть это не значит, что только родился Адам и Каин, и после этого Сиф, а потом еще остальное. Нет, просто это были знаковые люди, которые, как, по которым определялось первородство. Мы, если посмотрим все родословные, то именно первенцы определяли родословную. Но это не значит, что если первенец был в семье, то это не значит, что он был там один. Могло быть и 10, и 20, и 30 детей, потому что жили очень много времени. И поэтому я думаю, что написано, как через одного человека весь род человеческий произведен, то есть от Адама, то не могло быть иных каких-то женщин, которые были не от Адама. То есть это были все дети Адама. Но рождены они были в разные времена. И поэтому у Каина были, была жена, судя по всему, это была сестра родная, которая была рождена от Адама и Евы. Ну, это сокрыто от нас, но мы можем предполагать, что, потому что написано, что родил он сынов и дочерей.
Ми минулого разу, ну, принаймні, коли я був в студії, говорили про синівство, син Божий, про цю фразу, і згадали, але не розглянули, хоча ми вже зверталися до цього уривку, це Євангеліє від Івана. Юдеї відказали: «Не за добрий вчинок хочемо тебе вкаменувати, а за богозневагу, ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш». Ісус відповів їм: «Хіба не написано в вашому законі? Я сказав, ви боги». Коли тих він богами назвав, що до них Слово Боже було, а Писання не може бути порушене, то тому, що Отець освятив і послав його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що сказав я Син Божий. А Ісус процитував тут псалом, який приписується Асафу, і в цьому псалмі написано в російському перекладі: «Бог став в сонмі богов, серед богов произнес суд». «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей». В російському перекладі це 81-й псалом. От, і в Старому Заповіті ми взагалі знаходимо сини Божі, прийшли сини Божі, і серед них прийшов і сатана, і так далі. От, власне, як, ну, це помирити з такою вірою вже в Новому Заповіті, що у Бога тільки один син, а в Старому Заповіті їх наче багато, і він до них звертається і каже: «Ви боги», навіть так.
Хороший вопрос. Действительно написано, что тем, кому было обращено Слово Божье, то Бог называет их богами. Но опять же, как вам сказать, слово есть семя. Слово есть семя. Если семя попадает в человека, то этот человек, ну, если мы переведем это все на человеческий образ, да, семя мужчины попадает в женщину, и приходит плод, рождается плод уже с фамилией отца, да, то есть, и поэтому он говорит: «Вы боги, потому что вы имеете Слово Божие». И идет речь не о том, что имеете, а те, которые приняли Слово Божие, те, которые не отвергли это Слово Божие, к которым было Слово Божие, и это те, которые приняли Слово Божие. И поэтому, ну, он называет их богами, ну, с маленькой буквы. А почему Иисус Христос Сын Божий? Потому что Иисус Христос, разница между человеками, богами, и Иисусом Христом, который тоже Бог, который Сын Божий. В чем же разница, да, между человеком, который Сын Божий, который принял Слово Божие, и Христом, Иисусом, который тоже Сын Божий? Разница как раз в том, что первое, это самое важное, что он родился не от Адама, а он родился от самого Слова Божьего, он родился от Бога, он родился от Духа, и с помощью, или как... Ну, он родился Словом Божьим. Она, Мария, сказала: «Да будет мне по слову твоему». Вот как только она сказала: «Да будет мне по слову твоему», она была беременна. То есть Иисус Христос, первое, он родился не от Адама, он был Сыном Божьим по рождению. Но самое важное другое. Вот смотрите, еще человек, будучи верующим, очень-очень верующим, говорит ли он что-то от себя? А вот вы знаете, что интересно? Иисус никогда ничего не говорил от себя. А как слышу от Отца, так и говорю. И в этом и состоит вера наша, если мы откроем Иоанна 14 главу, 11 стих, по-моему, что... 10 стих. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я... вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, он творит дела». То есть Иисус вообще ничего не говорил сам от себя для нас. Для нас он не говорил сам от себя. А люди, будучи верующие, будучи даже очень верующие, епископы там и так далее, они могут говорить сами от себя. Ну, опять же, это образы, которые, ну, не дают стопроцентного ответа, как определить, что такое человек, Сын Божий, от Иисуса Христа, Сына Божьего. Но мы можем видеть некоторые опосредованные, как бы, признаки, которые все-таки разделяют человека, Сына Божьего, и Бога, Сына Божьего.
Ну, цікавий був аргумент, що Ісус не от Адама. Я нещодавно спілкувався з молодою людиною, він свідок Єгови, він розповідав, як він свідчить мусульманам. От. І він говорив, що я от, їм дійсно важко приймати думку, що у Бога є син. А, от. І він каже, що я їм відкриваю, наприклад, і показую Євангеліє від Луки, що Ісус був, як думали, сином того-то, того-то, і в кінці Адамов. Божий. Тобто він син Адамов. Тобто він, в принципі, от Адама. Він син Адама. Ну, принаймні, за Євангелією від Луки. Так.
Ну, ми знаємо, що там дві родословні.
Ну, так, ну, одна неправильна.
Ні-ні, ну, там одна Марія, а друга, як би, Ісуса. Ну, тут теж спорні питання по поводу цих родословів. Вони вже так довго дляться, і ми стільки разів їх обсуждали.
А, до речі, от коли, здається, в одному з послань пастирських до Тимофія, здається, що «і говори, щоб не займалися родословними». Як ви вважаєте, це в церкві займалися родословними Ісуса Христа? Чи кожен зі своєю родословною приходив? А я вам зараз розкажу про свого прадіда, про свого прапрадіда.
Хороший вопрос. Ну, для єврея, для іудея родословие було дуже важливе.
Ну, це ж він писав Тимофію, який там був на Криті чи десь, тобто не в Іудеї, далеко не в Іудеї.
Ну, от ці перші віка, от це, ну, з'єднання християнства і іудейства було практично 100%. На самом деле, в перші віка считали християнство – це іудейська віра.
Ну, а який був сенс сперечатися про свої родоводи в церкві? Я думаю, що, ну, був сенс сперечатися про родовод Ісуса, Месії, Христа, Господа, а про свої?
В тому-то і діло, що перші віка, і ще раз говорю, перші віка, вот до вот этого глобального разделения, которое уже произошло после Константина, а в первые века это была иудейская вера. Ну, это просто иудейская вера. Вот как бы, и почему Павел приходил, и он, ну, требовал, что вы не должны так, мы под, не под законом, мы под благодатью, и мы дети Авраама через Иисуса Христа. Именно он как бы все время доказывал это, чтобы мы не держались вот этого как бы родословия по еврейству. И поэтому он говорил, что, ну, для, во Христе Иисусе уже не имеет значения, обрезанный или не обрезанный, язычник или иудей, все одно перед Иисусом Христом, через Иисуса Христа. Но в первые времена, я же говорю, это была иудейская вера. И поэтому для них было очень важно родословие, если помнишь, после Вавилонского плена кто-то не мог подтвердить, какое-то колено не могло подтвердить в книгах свое родословие. Их не впустили в иудейство. То есть настолько это было как бы важно. Но после Иисуса Христа, почему? Потому что Христос для всех народов, и для иудеев, и не для иудеев. И мы становимся причастниками иудейскому народу через Иисуса Христа. Мы ветвь прививаемся, дикая маслина к настоящей маслине через Иисуса Христа. И мы становимся одно. И Он сотворил из обоих одно. Это из обоих народов имеется в виду. Іудеїв і язичників, він сотворив один народ.
Ще одне питання. Послання до Римлян починається. Павел, раб Ісуса Христа, призваний апостол, ізбраний благовестію Божою, яке Бог прежде обіцяв через пророків своїх, святих писаннях, о сині своєму, який родився від сім'ї Давидова по плоті і відкрився сином Бога, сином Божьим, в силі по духу святині через воскресіння із мертвих об Ісусі Христі Господі нашому. Тут написано, що Ісус родився від сім'ї Давидова по плоті. От можна ли к Ісусу употребляти вообще, що він по плоті родився від сім'ї Давида?
Ну, видите, як Ісус, з одної сторони, говорить, він син человеческий, з другої сторони, він говорить, що він син Божий.
Що значить від сім'ї Давидова по плоті родився?
Ну, ще раз говорю, у нас є дві родословні, і одна із них родословна говорить о Марії, що він все одно родився від чоловіка, він же через жінку, через чоловіка.
Значить, він син Адама, якщо він від чоловіка родився? Ведь человек, его родитель, это Адама?
Да, но сыновство, по крайней мере, до Иисуса Христа считалось только через отца, потому что кровь, именно сама кровь, я уже не помню, какие данные этой крови, какой-то там состав, передается только через мужчину. То есть, и поэтому он не мог быть сыном человеческим, хотя он так себя называл, но по сути он был сыном Божьим, потому что ДНК крови человека в ней не было. То есть наследство по крови передается только от мужчины.
А, интересно. А я думав, що це архаїчні такі уявлення, що ні, тільки від чоловіка. Раніше думали, що жінка просто як земля, ти сім'я посадив і воно росте просто в землі. Але сучасні ж відкриття, вони показують, що як яйцеклітина, так і сперматозоїд, вони обидва зливаються. І тільки таким чином в сполуці оцій, ну, власне, формується.
Но кров, именно кров, я вот не помню деталі, це в інтернеті треба посмотреть, но кров передається тільки від отця. Какие-то клітки, які формують кров, і це дуже знаменательно, тому що в крові жизнь, і вот эта жизнь, вона передається тільки через отця.
Тобто через жінку гріх не передається?
Ты хочешь меня поймать, Слава? Возможно. Ну, я могу так.
Мені здається, що через це просто, ну, в християнській вірі є оця думка, що Марія була без гріха на той момент, коли вона зачала Ісуса, інакше б гріх передався.
Ні, вона все одно дочь Адама. І в будь-якому чоловіці, знаходиться Адамова, ну, Адама. То есть, и поэтому дочь Адама или сын Адама, в любом случае, грех находится, как через Адама. Все человеки, ну, человеки, не мужчины только, да, а все человеки. Поэтому тут...
Ми ще говорили про імена сьогодні, що Бог відкрився в імені Ісус, тобто Ієшуа. До речі, в цьому імені дві складові. Одна з них – це оце ім'я, яке перестали вимовляти з чотирьох букв. Йод, хей, вау, хей. Воно в багатьох єврейських іменах, можна сказати, в половині точно було присутнє, і от це означає Його або Яхве – спасіння, спаситель. Але в об'явленні 3.12 написано «Побіждаючого зділаю столпом в храмі Бога моєго, і он уже не вийде вон, і напишу на ньому, тобто на побіждаючому, ім'я Бога моєго і ім'я города Бога моєго, нового Єрусалима, сходящого з неба, от Бога моєго, і ім'я моє нове». Тобто він каже, я напишу три імені. Ім'я моєго Бога, ім'я города Святого Нового Єрусалима і моє нове ім'я. От як ви вважаєте, це три різні імені чи одне? І чому Ісус каже моє нове ім'я? Тобто це якесь інше ім'я, не Ісус, а якесь третє?
Не знаю. Тобто, коли ми будемо от там, ми, мабуть, узнаємо. Ну, я просто що думаю, як от при переміні священства, да, є переміни і закону. Тобто при переміні нашого бытия, существования, когда мы перестанем быть землянинами, а мы перестанем быть землянинами, ну, это те, которые будут верующие, и те, которые будут восхищены от этой земли, они будут восхищены в Вышний Град Иерусалим. И это другая история, это другая жизнь, это другое состояние. И там, возможно, будут, опять же, другие имена. Почему? Потому что мы знаем даже в Библии, когда Бог, допустим, менял юрисдикцию Авраама, он говорил, теперь ты будешь называться Абрахамом, то есть отцом многих народов. Да? Он менял имя. Почему? Потому что поменялся статус человека. Судя по всему, когда мы поменяем свой статус землянина, то есть вот сейчас мы земные и имеем земные человеческие имена, но там, в Вышнем Граде Иерусалим, это будет не земля это, потому что эта земля приготовлена огню на день суда, она подлежит уничтожению. Земля и все дела на ней сгорят. И мы перейдем в новую какую-то субстанцию, в новое измерение, и там, возможно, опять же, это я предполагаю, возможно, мы получим новые имена, и точно так же Бог, который был явлен человеком, и мы имеем это имя Иисус Христос как искупителя всех человека, возможно, мы будем там, будем знать другое имя, которое никто не знает, получите там новый камень, где-то написано, да, и на нем имя,
белый, который, камень.
Белый камень, на которого никто не знает. Возможно, но опять же говорю, что рассуждать теологически на откровение — это такое неблагодарное дело.
Да, и все-таки у меня еще одно питание по объявлению. Сказано: «И увидел я новое небо и новую землю». То есть земля есть, и обітниці, що блаженні, ібо вони наслідують землю. А дехто каже: наше жительство на небесах. От якось ми одні внадились в небо і завжди про небо мріють. А другі кажуть: ми наслідуємо землю, будуть небувалі урожаї, буде, ну, нова земля, совершенно, там буде ріка на цій новій землі. Ну, як от, власне кажучи, як би ви прокоментували? Одні, хто хоче в небо, а хто захоче, хай на землі на новій буде.
Ні, ну давайте так, ми повинні жити по Біблії і думати Біблії. По
так
Біблії.
Всі ж Біблією і думають, просто різними уривками Біблії.
Да. Ну от смотрите, да, у нас є 2 Петра 3 глава 7 стих, що це земля, приготовлена огню на день суда. У нас є 2 Петра 3 глава 10 стих, що це земля, приготовлено.
Ну там и небо сгорит.
Вот. И небо сгорит.
Да.
А у Иезекииля написано, что небо как свиток скрутится.
Ну что земле, что небо, в общем-то.
То есть вот это все.
Стихии распадутся,
да,
расплавятся.
Вот это все, оно другое. Тление не может наследовать нетление. И ведь было, когда там 6000 лет назад было произнесено проклятие: проклята земля за тебя.
Ну, цікаво, что небо ж никто не проклинал там, а небо теж скукожиться.
Да, но с другой стороны у нас Ефесянам 2 глава 2 стих, что духи злобы поднебесный, который есть князь мира сего. То есть дьявол находится как в... Ну,
да есть. А есть написано, что небо — мой престол, что дьявол в престоле у Бога,
ну,
живет.
Ну, опять же, есть первое небо, второе, третье небо и так далее. То есть то, опять
семь
же,
небес.
Да, то, чего мы не знаем и не понимаем. Но мы можем опираться на Слово Божие, что у нас есть обетование, опять же, если мы откроем 2 Петра.
Впрочем, мы по обетованию ожидаем новую землю.
Нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Мы, у нас вот обетование.
Но мы земли тоже ожидаем. Да?
Не, но новая земля.
Но все равно же земли.
Это земля? Нет.
Не, но есть небо новое и земля новая. Это две разные вещи. Как и тут небо и земля, так,
ну,
и там,
смотрите,
небо и земля.
Вот эта земля, этот, ну, как, если мы все места будем поднимать, то мы обратим внимание на то, что эта земля не возродится. Она подлежит уничтожению.
Как и небо это.
И это небо не возродится. То есть мы в Откровении знаем, что опустится, приблизится к нам Вышний Град Иерусалим, невеста Христова, со всеми вот вытекающими там стенами, жемчужными вратами, и где Господь будет светильником, и его расстояние там 1200 стадий там и так далее. То есть все там написано, эти даже размеры есть. Он приблизится к земле, и мы будем восхищены от этой земли. Это принципиально слово «восхищены». Мы должны забраны быть из этой земли. Земля проклята. И даже верующие люди, омытому нужно только ноги омыть. Ноги касаются этой земли. И поэтому нужно ноги омыть. А вы уже омыты через Слово Божие. И поэтому эта земля, она все равно лежит в законе тления. А тление не может наследовать нетление.
Это нас подводит к вопросу, поскольку человек сотворен был из праха земного, воскреснет ли тело человеческое? Но об этом уже, наверное, в следующий раз мы поговорим. Сейчас нет времени.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.